Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Некоторые из ключевых историй к текущему моменту рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа.
Слушания по обращению России пройдут в Верховном суде Нидерландов вот прям завтра. Судебные разбирательства тянутся с 2005 года. Последнее решение какое было по этому делу? Гаагский арбитраж постановил, что бывшим акционерам ЮКОСа, у которых экспроприировали компанию, полагается выплатить 57 миллиардов долларов. Изначально, я напомню, арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги вновь стал на сторону акционеров, и вот эти разницы 7 миллиардов, это как раз пеня. По мнению российского Минюста, апелляционный суд не учел многочисленные нарушения экс-акционерами антикоррупционного законодательства. А вот достаточны ли вот такие основания, которые приводит Минюст, и может ли это приостановить решение, предыдущее решение суда? Мы спросили у советника коллегии адвокатов Pen and Paper, преподавателя кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергея Гландина.
Если вернемся вот к тому обсуждению в феврале, когда было решение апелляционного суда, то нужно было, конечно, бороться за первую инстанцию. И вот в первой инстанции, и в апелляционной, предлагать эти доводы. Поскольку в Верховном суде решаются вопросы о нарушении процедуры. Сколько нарушений процедуры здесь не было, то есть апелляционный суд не установил, то Россия может заявлять, конечно, такие доводы, но вряд ли они работают.
Верховный суд Нидерландов может до конца 2020 года определиться, приостанавливать ли исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа, как того просит Россия. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции России Михаил Гальперин. По его словам, 30 октября в Верховном суде Нидерландов начнутся слушания, соответственно, по заявлению России. И ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию, отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении. Уже прямая цитата Гальперина.
Что будут оценивать? Оценивать многочисленные юридические ошибки, которые, по мнению России, было допущено апелляционной инстанцией при толковании международного права. И также апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антиотмывочного регулирования, так называемого. Там настаивают, что экс-акционеры завладели активами с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, отвечающих за приватизации. А офшорные компании-пустышки фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику. Вот подробно об этом деле, о доводах российской стороны, можно почитать в интервью РИА Новости, которое выйдет как раз вот сегодня, через вот чуть через пару часов.
Ну, а так, вообще, ни для кого не удивительная продолжающаяся история. Следим о ней и рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Помощник госсекретаря США допустил, что членство Турции в программе производства F-35 может быть восстановлено при одном условии, если Турция выполнит ультиматум США, касающийся С-400. Ну а если уже Турция купила эти ракеты, она должна их не операционализировать. Вот все продолжается.
Какое слово, да, интересно, не операционализировать?
Ну, использовать, если проще.
Да, Соединенные Штаты не усматривают возможности техническими средствами урегулировать ситуацию вокруг приобретения вот этих зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в среду помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Как раз на брифинге для журналистов. У нас были эти разговоры, сказал он, но турецкая сторона, но мы не можем решить это с технической стороны. С точки зрения Купера, такая постановка вопроса фактически возвращает ситуацию в прошлое. Ну, там, на сколько, на полтора года назад, по-моему, да?
Ну, собственно говоря, вот эти две аббревиатуры с цифрами F-35 и S-400, они так или иначе связаны в последнее время, после того, как Турция приняла решение осуществить закупку. В 2017 году был заключен контракт между Россией и Турцией о поставке комплексов S-400. И Турция, кстати, первая из стран НАТО приобрела у России эту систему. Я вот сейчас захотел сказать единственная, а потом задумал, а вдруг где-нибудь втихаря что-нибудь, кто-нибудь, как-нибудь. И да, это решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США, у Альянса в целом. И в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется ни от комплексов, ни от этого контракта, Вашингтон исключил Турцию из американской программы производства F-35. Там турецкие инженеры немножечко участвовали, летчики немножечко участвовали. Кроме того, США грозили Турции за покупку S-400 введением ряда односторонних санкций. Но вот с введением их пока не торопится.
И тут вступил президент Турции Тайп Эрдоган. Он в воскресенье указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400. И если хотите...
Я бы даже сказал, не указал, а напомнил. Просто это в очередной раз, это постоянная их позиция.
Он сказал, что если вы хотите санкции ввести, то вводите санкции. А Министерство национальной обороны Турции вновь предложило США обсудить возможные технические меры в отношении С-400, чтобы уладить двухсторонние противоречия. Вот как раз в связи с этим Купер и отверг вот эти вот технические меры, говорит, чтобы выйти на пространство, на которое мы можем уладить противоречия, им все еще необходимо в инициативном порядке принимать активные меры, то есть не операционализировать С-400. Вот мы спросили члена-корреспондента Академии военных наук Российской Федерации Александра Барташа, что же он имел в виду и что будут делать стороны.
То, что американцы угрожают определенными санкциями, ну, это они их давно уже объявляли. Сейчас, во всяком случае, ведутся переговоры. Возможно, после выборов США наступит больше, так сказать, ясность. Американцы опасаются, что учения с использованием F-400 против самолетов ВВС США, тех же F-35, F-16, приведет к раскрытию определенных технических секретов. Поэтому они категорически против. Кроме того, система F-400 не вписывается в общую систему противовоздушной обороны НАТО.
Ну, а Турция хочет, видимо, быть самостоятельным хоть в какой-то части от того же НАТО и от США.
Ну, а вообще здесь очень такой, достаточно, мне кажется, неразрешимый момент, потому что повод, вокруг которого ситуация разворачивается, ну, он, как это сказать, как мед. Он либо есть или нет. Либо у вас есть С-400, либо у вас нет С-400.
Ну, уже точно есть.
Вот, соответственно, Эрдоган и вся Турция, ну, Эрдоган как глава Турции и остальные ведомства постоянно об этом настаивают. Мы ракеты взяли, ракетные комплексы, мы от них отказываться не будем. Соединенные Штаты, как мы видим, ну, в данном случае вот, новое лицо, нужно изучать постоянно эти фамилии. Вот этот товарищ Купер, помощник госсекретаря по военно-политическим делам, Кларк Купер, еще имя такое, как у Супермена, Кларк Кент практически, он говорит абсолютно об обратном. И это вот та ситуация, где снова можно вот вспомнить это словосочетание, расчертили красные линии, за которые они не готовы переходить, что США, что Турция. И вот эти переговоры так или иначе никуда не приводят уже все это время. Бодаются. Вот технические меры.
Ну и забыть об этом тоже не хотят.
Меры? А естественно, как об этом можно забыть, если это, с одной стороны, военный контракт, который приносит неплохие деньги, с другой стороны, это техника, ну, потенциального, ну, НАТО хоть и оборонный альянс, но надо все прекрасно, нормальными словами называть, это, по идее, техника противника, и таким образом, что дальше? Не знаю, вот насколько программа производства F-35 в данном случае является аргументом, потому что истребители-то Вашингтон производит США производит самостоятельно, но так или иначе, все страны
они
НАТО в них немножечко
на заводах,
участвуют.
В Турциях, в Турции тоже производить
ну, чуть-чуть. Соответственно, насколько это будет уместно, и опять же Эрдоган сразу это отсекает, причем очень жестко отсекает, говорит, хотите санкции? Вводите. Другое дело, что Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет к этим санкциям на словах обращались, на деле никак не подходили. Вот как оно будет сейчас? Нет, можно предположить, что ничего снова не поменяется. Благо, еще сейчас президент, возможно, сменится. Хотя, с другой стороны, на внешнеполитический вектор это никак влияние не окажет. В общем, короче говоря, вот это бодание Соединенных Штатов с Турцией, у которых далеко не простые отношения еще и по другим моментам есть, оно продолжается. Вот интересно, кто себе что может в этом диалоге выторговать. потому что речь же касалась еще, вкратце буквально коснусь той ситуации с, как это правильно назвать, мятежом, бунтом, который был в Турции несколько лет назад, когда Эрдоган чуть было не покинул свой пост, и разные имена тоже всплывают, какие могут турки попросить у американцев взамен на какую-то, вот опять же, возможный
отказ. Ну, я думаю, что там очень многие процессы и геополитические, и внутренние завязаны здесь не только просто ракеты или просто самолеты, а там очень много других вопросов, которые мы, может быть, и не знаем, но в связи с этим постоянно всплывает вопрос о вооружении.
Да, С-400 здесь как раз и выступает в виде того самого
и
второго стула.
И туда же и Сирия, и это тоже, события, да, в Сирии, это тоже все к этому вопросу.
Подробнее обо всем этом рассказываем у нас в социальных сетях. В какой бы соцсети вы ни находились, Радио Спутник можно там найти, почитать, совсем ознакомиться и оставить свой комментарий. Давайте продолжим. Только этого не хватало. В Роспотребнадзоре нашли коронавирус у летучих мышей в России. Чтобы обезопасить себя от возможного заражения, ведомстве посоветовали не трогать животных и не разорять места их обитания. Вот спасибо большое, а то я думал, как я свой четверг проведу без любимого своего занятия. Я просто по вечерам в четверг хожу, разоряю гнезда летучих мышей и трогаю их.
Да, и глажу. Роспотребнадзор начал изучать летучих мышей на предмет коронавируса еще в августе месяце. Они хотели посмотреть возможные пути распространения заболевания и эпидемиологические риски. Ну вот и выяснили, что коронавирусы есть, причем разные. Остается теперь выяснить типы этих вирусов. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований научного института эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Спиранская. Вот цитата. «Какие-то, пока что неизвестно, какие именно, коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. А вот какие именно — предмет исследования. Также исследование позволило установить, что последовательности геномов целого ряда других вирусов и не коронавирусов, которые были найдены заодно». В общем, я так поняла, что там летучие мыши. Да. Но мы всегда же знали, что летучие мыши — это разносчики заразы, так же, как и крысы, как ежи.
Мало того, что источники
мне
заразы.
Мне это с
детства
говорили.
Вирусы-мутанты как раз через летучих мышей появляются. И вот эти новые вирусы, опять же, и коронавирусы тоже, они так или иначе связаны именно с, ну как сказать, с деятельностью, жизнедеятельностью летучих мышей.
Вирусы-мутанты не потому, что они в летучих мышах, а потому что агрессивная природная среда вокруг этих летучих мышей. Они могут быть так же самое быть и в кошках, если кошку поместить...
Кошек тоже нельзя трогать?
Естественно, соответствующие условия. Давай послушаем комментарий доцента кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Шахпаронова Владимира.
Естественно, что у всех животных были коронавирус и есть коронавирус. С другой стороны, совет, чтобы их не разоряли, не трогали, не убивали, он вообще полезен со всех сторон. Нашим летучим мышам будет спокойнее, и в целом людям будет лучше. Вообще вирусы животных, они пока недостаточно изучены. Поэтому вопрос, то насколько может быть опасен или не опасен тот или иной вирус, который сейчас существует в естественной популяции, ну, это сказать сложно. Вирусы, они постоянно мутируют. Поэтому не исключено, что вирус, который когда-то был относительно безопасен, приобретет необходимые свойства.
Я, конечно, могу иронизировать до бесконечности относительно того, трогать или не трогать летучих мышей, насколько это привычно. Но тут, да, наверное, нужно согласиться, и безусловно согласиться с тем, что в этом направлении летучая мышь не опаснее других диких животных, ни лис, ни ежей, которые также могут переносить опасные для человека вирусы. Чтобы обезопасить себя, достаточно просто с ними не входить в близкий контакт. То есть не трогать, не разорять места обитания, ну и, естественно, не есть.
Не употреблять в пищу, да. Я напомню, Всемирная организация здравоохранения предполагала, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей. Но китайские ученые, в свою очередь, отмечали, что промежуточными переносчиками COVID-19 могли бы быть панголины. Это млекопитающие, близкие к броненосцам и муравьедам. Ну, мы можем быть спокойны, потому что у нас их просто нет.
муравьедов.
В данном случае, панголин.
Ну, и панголинов. Ну, в любом случае, это, наверное, более частный случай от общего правила, которое, в принципе, сейчас существует. Вообще, руками лучше ничего лишнего не трогать. Более того, в связи с последними и обострениями ситуации с коронавирусом и с мерами, которые вводятся, причем в разных странах, нужно еще озаботиться о том, чтобы была, на всякий случай, перчаточка, если уж прям никак от этого никуда не деться. Поэтому меры сохраняются, меры постоянные, а о других комментариях компетентных и авторитетных, которые звучат у нас в эфире, которые так или иначе специалисты в разных областях дают «Радио Спутник», с ними со всеми можно ознакомиться у нас в Телеграм-канале, куда традиционно всех приглашаю. Подписывайтесь, будьте в курсе. Заслужил ранг, получи пенсию. Первый зампред комитет Госдумы по экономической политике Сергей Калашников выступил с предложением ввести новую систему начисления пенсий.
Ну, не совсем новую, а просто упростить старую. По его словам, в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии путаются даже специалисты. По мнению депутата, пенсии надо начислять проще. И считают, что в этом случае человек будет понимать размер своей будущей пенсии заранее.
А вы помните, периодически публикуют какие-то формулы, какие-то схемы относительно того, как посчитать свою будущую пенсию?
Слушай, я вот...
Дальше первой строчки я не иду.
С математическим образованием я тоже, мне как-то, я даже не могу разобраться, что там написано.
Угу.
Вот давай мы связались с автором этого предложения, послушаем первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
Во-первых, это техническое предложение, это не реформа пенсионной системы. На самом деле это просто повышение прозрачности системы начисления пенсий и повышение их управляемости. У нас есть минимальная пенсия, равная минимальному прожиточному минимуму 8 там, тысяч с копейками. И есть люди, которые получают и по 100 тысяч пенсии. Давайте мы эту шкалу разобьем, допустим, на 10 рангов. То есть, по сути дела, речь идет не о том, чтобы для каждого человека рассчитывать его объем накопленных пенсионных прав, а для того, чтобы человеку, исходя из формальных показателей, стаж, зарплата, ну, все, что сегодня есть. Грубо говоря, вот вы, работая сегодня, должны знать, что вот если бы вы вышли завтра на пенсию, то вы попадаете там, допустим, в третий ранг. А через пару лет вы должны четко представлять, что вам повысили зарплату, повысился у вас стаж, вы попадаете в пятый ранг.
И еще он добавил еще одно предложение, это то, что повышение пенсии, индексация должна тоже происходить по этим рангам. Не обязательно индексировать все ранги одновременно, а ориентироваться на экономическую ситуацию. Я думаю, что много возражений возникнет в связи с таким предложением.
Чтобы
хотя бы...
возразить, нужно окончательно понять. Если честно,
нет,
для меня детали пока остаются
знаешь,
не
почему?
Совсем
потому
ясными.
Потому что в результате таких изменений у некоторых пенсия может быть понижена.
Не, вот. Если вы имеете в виду не одновременная индексация,
нет,
это да,
нет,
или
нет.
Как?
Если разбить на ранги, то человек, который попадал по своей пенсии, допустим, у него был, ну вот сейчас будет там четвертый или пятый ранг, да, вот допустим, я старше, у меня пятый ранг, у тебя четвертый ранг, да, а между нами человек попадал в среднюю пенсию. Теперь он попадает либо в ту категорию. И может быть с меньшей пенсией. То есть в результате такого расчета у кого-то может измениться пенсия в минимальную сторону, и это связано с тем, что очень многие будут возражать, ну и вообще законами это не предусмотрено таким образом обратно ввести пенсию. Вот, и... еще одно предложение с его стороны – это вернуться к опыту Советского Союза. То есть, когда работники платили на будущую пенсию со своей зарплаты 1%.
Я что-то совсем запутал. А разве сейчас на пенсию работник не платит некий процент? Или как? Ну, в конечном счете, оно же идет отчисление.
То есть, должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты.
Это и есть зарплата.
После зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам. Я думаю, речь идет о добровольных пенсионных отчислениях, чтобы... чувство.
Если честно, не очень нравится эта ситуация, что
изучать.
Снова что-то нужно решить, давайте мы снова соберем деньги с человека. Вот это не очень нравится инициатива, в любом случае, как звучит, вне зависимости, прислушаются к этой инициативе или нет, хочется действительно понимать детали, насколько это все будет проработано. А вообще, вот вы когда начали перечислять про разные ранги, про уменьшение, увеличение, я что-то подумал, а у кого-нибудь в минус-то пенсия не уйдет в конечном счете?
Ну вот, может
быть. В минус, то есть не просто ты получаешь маленькую, а так еще и доплачиваешь, да.
Доплачивать.
Каждый день ходишь на почту.
Доплачивать нет, я думаю, что таким образом можно еще хотят и ограничить размер максимальной пенсии. Вот
еще
это вот,
вот
максимальной пенсии, чтобы не было там по 200 тысяч пенсии.
Не дай бог пенсионер будет получать столько. Как вот выжить, как пенсионный фонд жить будет, если вдруг у пенсионеров будет большая пенсия? Это действительно такая тема, здесь очень сложно удержаться
от какой-то иронии. Острая и горячая.
Да, и главное, какие бы меры ни предлагались,
как только говорят слово «пенсия» в новостях, сразу накал. Посмотрим по комментариям даже на нашем сайте, сразу будет наибольшее обсуждение.
Ни одна инициатива как-то хорошо не встречаются. Просто потому, что они все время как-то, не знаю, не то что ущемляют права, они в конечном счете, вот давайте сами, давайте вы сами. В конечном счете уж да, ну скажите честно, ничего платить не будем сами, вот вам деньги, вот вам сами. Зарплатные, дальше сами барахтайтесь.
Я думаю, что до этого не дойдет. Это предложение всего лишь одного депутата, так и оно еще будет рассматриваться в комиссиях и комитетах.
Да, давайте деталей дожидаться дискуссию и понимать все по мелочам перед тем, как начинать критиковать. Критиковать действительно можно и уместно, но только если все это происходит по поводу. Абсолютно правильно, Лена, говорите. На сайте на нашем можно прокомментировать, в соцсетях наших можно прокомментировать. Хочется, конечно, чтобы комментарии были цивилизованного вида, но пенсия – это действительно тот момент, когда очень сложно удержаться.
Желательно с математическими выкладками.
Да-да, вот этими вот огромными формулами. Радио «Спутник» активно присутствует в соцсетях, куда традиционно, постоянно, регулярно всех приглашаем не только почитать, но и поделиться мнениями. Давайте продолжим тему денег, потому что почти 2/3 российских молодых семей денег хватает только на еду и одежду. По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей значительно ухудшилось.
Это данные из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года. То есть это не статические данные из каких-то источников государственных, это как сами люди лично опрос. Оценивают да, свою ситуацию. Так вот, если говорить о молодых семьях, это та категория, которая появилась только сейчас. Раньше она относилась, это с 18 до 25 лет семьи. Раньше эта категория относилась к более-менее благополучным категориям, и они не заявляли вот о своих каких-то проблемах. Вот, допустим, год назад половина таких семей заявляли, что им хватает средств на что-то еще, кроме еды и одежды. Uh-huh. Ну, а теперь они оказались наименее обеспеченными. После них хуже всего чувствуют себя только неработающие пенсионеры. 62% из них не могут себе позволить покупать себе что-то, кроме еды и одежды. Хотя, я тебе скажу, 40. Получается, что почти 40% пенсионеров неработающих могут себе
ответ.
Позволить. Да?
Это же опрос, да? 62% неработающих пенсионеров сказали, что не могут ничего позволить. Остальные просто послали неприличными словами человека, который опрашивал.
Нет, такие, конечно, такие не учитываются. Допустим, в прошлом году таких пенсионеров неработающих было до 60-58%.
Здесь нужно понимать, что это не только с ухудшением ситуации может быть связано, это еще может быть связано с возрастанием ожиданий, опять же. Я не хочу здесь, как это сказать, однозначно в этом утверждать, но это такой момент, если речь идет про опрос, это субъективная оценка. А я другое мнение Росстата хотел бы напомнить, которое мы сегодня буквально пару часов ранее озвучивали, о том, что за 5 лет зафиксирована рекордная потребительская уверенность в стране. Вот буквально пару часов назад разбирали эту ситуацию. Как вот это вот складывается? В Росстате два соседних отдела друг с другом не знакомы или...
Разные вот, вопросы задавали.
Нет, или все старые семьи себя хорошо чувствуют. Молодые семьи страдают, старые семьи молодцы.
Возможно. Вот мы спросили у директора Национального агентства финансовых исследований Гузели Имаеву, почему молодые семьи попали в эту уязвимую категорию. Давайте послушаем, что она ответила.
После весны этого года оказалось, что абсолютно практически все категории граждан попали вот в такую зону риска. И даже те, кто находится в активном трудоспособном возрасте, работающие, зарабатывающие. Естественно, в большей степени сложностями сейчас сталкиваются семьи с детьми. И очень часто, если в семье прибыло 2 источника дохода, повысился риск потери работы. У нас достаточно высокий уровень сейчас безработицы. Любые изменения финансовые в семье, сокращение, в первую очередь я это имею в виду, сокращение доходов, конечно, очень серьезно бьет по качество жизни.
А вот финансовое положение многодетных семей в среднем улучшилось.
По собственным оценкам.
По собственным оценкам. Более половины из них сказали, что им трудно покупать товары длительного пользования, но все-таки они там что-то покупают, кроме еды. А годом раньше их было почти на 10% больше.
Вообще-то тенденцию здесь смотреть нужно, если про вот те самые молодые семьи, все-таки рост почти в 12-13%, вот тех, кто не может себе позволить больше, это прям настораживать должно, конечно.
Да. Ну, и еще я скажу, что больше всего таких домохозяйств, которые чувствуют стесненные условия, это на Алтае, в Курганской области, в Астраханской, в Ульяновской. А более благополучные семьи – это Ямало-Ненецкий автономный округ. Только 19% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду.
А имеется в виду, что хорошо, не все хорошо, но имеется в виду, кто-то может позволить себе еще дополнительно что-то.
Вот ты знаешь, я вот все считала эти цифры, никакой категории так себя не смогла отнести, но, может быть, это и хорошо, что меня не посчитали.
Ну, а это как раз, да, это и есть вот это ранжирование, грубо говоря, о доходах населения. Другое дело, что здесь не спрашивают непосредственно уровень дохода, а спрашивают вот это вот. Можете ли вы
себе позволить?
Ну, да, я могу покупать
это
еды.
Это субъективная оценка.
Конечно, я могу покупать много еды, могу покупать еды мало. Одежда, соответственно, тоже есть какая-то необходимая, есть вот сверхнеобходимая, уже беседовали.
А есть та, которую не могу себе позволить?
Десятую рубашку.
Хочу, но не
могу
позволить.
Вот, опять же, да, соответственно, я попадаю вот в эту категорию, которую не можете себе позволить. Если даже одежду не могу позволить. Почему? Ну, просто одежда, которую я хочу себе позволить, она стоит такие деньги, которые я не могу себе позволить. В общем, много здесь статистических, социологических перипетий, о которых предлагаем ознакомиться подробнее у нас на сайте. Алексей Красильник, филиал англичанской студии. Лен, спасибо.